Несмотря на ужасное состояние древней Норнской дороги, тянувшейся от башни трех воронов, их продвижение по вражеским землям проходило без особых происшествий. Эндри настолько ослаб от постоянного жара, что больше не мог держаться в седле за спиной Порто, поэтому тот сажал раненого друга перед собой, как ребенка, и придерживал парня одной рукой в прямом положении. Легкое кружение снежинок сменилось густым снегопадом. Из-за оледеневшей грязи древняя дорога стала почти непроходимой. Армия герцога медленно продвигалась вперед между малыми пиками Норнфелса, неуклонно приближаясь к зловещему конусу огромной горы, которую смертные называли «пиком бурь». Никто уже не напевал походные песни. Солдаты притихли, разговоры велись полушепотом. Все испытывали благоговейный трепет от вторжения в страну, так долго считавшуюся территорией страшных сказок, которыми взрослые пугали непослушных детей. Облачное, грифельно-серое небо, низкое, словно потолок в хижине бедняка, висело над их головами. Порто, как и многие другие воины, чувствовал, что за ним наблюдали откуда-то сверху. Казалось, высокий пик бурь имел глаза. Недобрые глаза. «Похоже, они видят нас», — подумал он. «Следят за нами с помощью каких-то магических устройств. Интересно, что они сейчас думают?»
«Это ты, Порто?» — спросил Эндри, с трудом произнося каждое слово.
«Да, приятель, кто же еще?»
«Я хочу вернуться домой. Мне холодно».
«Знаю. Мы все хотим вернуться домой». Он чувствовал дрожь, сотрясавшую тело молодого человека, хотя с тех пор, как они пересекли границу Риммерсгарда, этот день был одним из самых теплых. «Потерпи, осталось немного. Вот разберемся с Норнами, и я повезу тебя в Анзис-Пилипе, прямо в гавань».
«Скажи, а лето еще не кончилось?»
Порто воспрял духом. Эндри давно уже не говорил так много. Возможно, потемневшее место на его спине понемногу начало исцеляться. Возникшая надежда тут же уступила место разочарованию. Ветер поменял направление, и Порто почувствовал запах разложения, исходивший от раны молодого солдата. «Еще не кончилось». Эндри молчал какое-то время.
«Там проводили соревнования по гребле», — сказал он наконец. «У нас в гавани. Один раз их выиграл мой дядя. У него были самые мускулистые руки, которые я когда-либо видел. Как у борца. Дядя утонул».
«Как же он мог выиграть соревнование, если он утонул?»
Порто склонился вперед, надеясь увидеть улыбку Эндри. Но лицо парня с открытым ртом и воспаленными глазами больше походило на посмертную маску.
«Сохрани меня, Бог», — подумал Порто. «Сколько мертвецов я уже видел. Мне бы еще раз посмотреть на моих родных и близких. Как бы я хотел взглянуть на мою Сиду, живую, веселую и такую далекую от норнских замороженных земель. Хвала святому Рансомеру за мудрость графа Стрива, который удержал Пердруина от худших ужасов войны».
«Дядя тогда еще не утонул. Это случилось в другое время».
Эндри вздохнул и судорожно закашлял. Порто чувствовал через две кольчуги, как рвались воспаленные легкие его раненого друга.
«Все было в другое время», —
восстановив дыхание, прошептал молодой человек. Его голос был таким тихим, что Порто пришлось склониться вперед. Эндри больше не произнес ни слова. Вскоре его голова упала на грудь, и молодой человек задремал, убаюканный медленной поступью лошади. Они продолжали двигаться по ухабистому тракту, который некогда был такой же большой и величественной дорогой, как аллея Триумфа, ведущая к Наббанскому дворцу Санцеллана Махистревиса. Порто мало знал о Норнах и не мог судить о времени, когда этот путь пришел в негодность. Он вообще не слышал о том, чтобы северные фейри занимались чем-то серьезным, строили дороги или возводили города. По его мнению, они только и делали, что скрывались в заснеженных пустошах и планировали пакости для смертных людей. На миг, представив всю глубину его невежества и непостижимую обширность истории, Порто почувствовал приступ головокружения. Он посмотрел на ближайших всадников, риммеров и наемников с юга, таких же, как он сам. Неужели они думали о том же? Судя по лицам, мысли всадников тоже были мрачными. Изгримнер уже устал смотреть на гору. Однако его взгляд постоянно возвращался к ней. Казалось, пока они приближались к огромному темному конусу пика бурь, тот распухал и расширялся, закрывая горизонт и угрожая проткнуть вершиной низкое небо. Из трещин на склоне горы поднимались клочковатые шлейфы пара. Они сплетались вверху в сплошную облачную дымку, которую ветер раз за разом уносил куда-то вдаль, оставляя лишь несколько лоскутьев, обвивавших серые скалы. Седые брови на лике горы не старили ее. Она возвышалась над небольшими холмами, как огромный тан в окружении коленопреклоненных хускарлов. Полосы снега, тянувшиеся вниз от белой шапки на вершине, лишь подчеркивали безмерность пространства, занятого черными скалами. Создавалось впечатление, что сама природа, попытавшись ограничить эту гору, потерпела неудачу. Тем не менее, Изгримнур и несколько тысяч его смертных воинов намеревались подчинить гору своей власти. «Мы — наивные олухи», — произнес Лудик, ехавший прямо за его спиной. Изгримнур обернулся и вопросительно посмотрел на него.
«Олухи? Почему?»
«Ради бога, мой лорд, посмотрите на гору. Это вам не башня и не обветшалая стена. Перед нами работа Создателя, шедевр первых дней творения. Она все еще дышит его огнями. Как мы будем покорять ее?» Изгримнур огорчился тем, что сомнения Слудига были эхом его собственных мыслей. Нахмурившись, Изгримнур сказал:
«Если мы делаем богоугодное дело, нам не нужно бояться творения Бога. Потом, мой друг, мы не хотим покорять эту гору. Нам нужно лишь добраться до существ, прячущихся внутри нее. От норнов нас отделяют врата, созданные не Богом, а руками людей».
«Руками фейри», — мрачно поправил его Слудик, «и их проклятой магией». Изгримнур взглянул на женщину-ситху, которая ехала на белом коне неподалеку от них. Ее мягкие серые одежды трепетали на ветру. В отличие от других всадников, съежившихся в седлах от холода, с капюшонами, натянутыми до бровей, в надежде защититься от летящего снега, она, казалось, абсолютно не беспокоилась о таких мелочах, как ветер и ненастная погода.
«Эй, леди Аямино!» — крикнул Изгримнур. «Можно вас на пару слов?»
Казалось, ситха никак не отреагировала на призыв, но ее конь ускорил шаг, и вскоре она оказалась между герцогом и Слудигом.
«Слушаю вас», — сказала она.
«Я хотел задать вам несколько вопросов о воротах».
Изгримнур знала ее снисходительности к норнам, но Аямино еще ни разу не обманула его. Она была лучшим источником информации в тех вопросах, которые герцог не мог прояснить с помощью разведчиков.
«Они действительно такие крепкие, как говорят истории? Их защищают какие-то чары? Или норны используют для обороны ворот особые хитрости?»
Губы ситхи изогнулись в снисходительной усмешке.
«Вы все равно не поймете технологии наших народов, герцог Изгримнур. Огромные створки ворот были сделаны в глубокой древности из бронзы и ведьминого дерева. При их создании использовались специальные инструменты, которые вы называете чарами. Они являются частью ворот, и их не накладывают, словно слой побелки, на стену глиняной хижины.